«Утро свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитники протестуют против карательной психиатрии в России. По каким причинам в политическую практику возвращаются советские методы борьбы с инакомыслием? 16 лет назад в Москве восстановлен конституционный порядок. Почему сегодня об августовском путче почти не вспоминают? Удар урагана Дин приходится на районе проживания народа майя. Удастся ли сохранить памятники древней цивилизации? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 21 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В центре Петербурга сегодня прошел пикет против карательной психиатрии, в ходе которого активисты общественной правозащитной организации «Гражданская комиссия по правам человека» собирали подписью под обращением к российскому президенту, уполномоченному по правам человека в России. Психиатрия в Советском Союзе, скажу это тем, кто еще об этом не знает, активно использовалась функционерами коммунистической партии для подавления инакомыслия. В психиатрические больницы за их взгляды помещались правозащитники и диссиденты, такие как Владимир Буковский, Виктор Никипелов, Виктор Файнберг. Сейчас, по мнению организаторов пикета, Россия вновь стоит на пороге возрождения классической советской карательной психиатрии, и случай с активисткой Объединенного гражданского фронта в Мурманске Ларисой Араб, а мы подробно рассказывали о ее истории, яркое тому подтверждение. В прямом эфире программы «Время свободы» исполнительный директор организации «Гражданская комиссия по правам человека» Роман Черный. Роман, добрый вечер. Много вам удалось собрать подписей?
Добрый вечер. Ну, мы собрали 150 подписей, даже чуточку больше. Много или мало, не знаю, но за два часа думаю, что достаточно, по крайней мере, достаточно для того, чтобы показать, что многие граждане с нами согласны, и они не хотят возрождения вот этой карательной психиатрии.
Скажите, пожалуйста, что заставляет вас думать о том, что случай Ларисы Араб – это именно возрождение или попытка возрождения карательной психиатрии в России? Может быть, это просто сбой в системе?
Вы знаете, я не думаю, что это сбой в системе, и тем более, что мы уже поднимали вопрос о двух других случаях. Это случай Андрея Новикова, журналиста, который помещен в психиатрическую больницу в Рыбинске под Ярославлем, и случай Евгения Новожилова, который помещался в психбольницу в начале 2000-х годов. Есть и другие случаи, о которых писал, например, Фонд защиты гласности на своем веб-сайте, когда журналистов или правозащитников пытаются помещать или помещают в психиатрические больницы. Кроме того, есть данные независимой психиатрической ассоциации Юрия Савенко, опубликованные также в независимом психиатрическом журнале, где прямо так и говорится, что наша отечественная психиатрия, она готова к тому, чтобы выполнять те функции, какие выполняла в Советском Союзе определенная часть психиатрической машины, когда помещала диссидентов. Юрий Савенко сначала писал, в конце 90-х все-таки он писал больше о людях инаковерующих, но сейчас мы уже видим, что дошло дело и до инакомыслящих.
Роман, давайте вместе сейчас послушаем короткий репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Мурманске Андрея Королева. Он записал интервью с Ларисой Араб сразу после того, как ее выписали или освободили, как угодно, из психиатрической клиники.
Меня отвели к стоматологу. После стоматолога приехали родственники, мама с мужем. Мы посидели, поговорили. Меня позвали на физиопроцедуры. Затем прибежала санитарочка и позвала меня на комиссию. И разговор состоялся так, что Лариса Ивановна, мы вас выписываем, но вы должны подумать о своей семье. Меня заставляли подписать заявление, что я согласна на добровольное лечение после комиссии уже. Я отказалась. Затем мне предложили написать другого плана заявления, что прошу выписать меня из стационара, но я обязуюсь лечиться амбулаторно у психиатра. У меня не было другого выхода, как написать это заявление, иначе бы меня не выписали.
Сейчас Лариса Араб действительно выглядит болезненно. По ее собственному признанию, после нескольких процедур она начала заикаться, у нее заметно подергивается левый глаз и слегка перекошен рот. При этом она сумела сохранить ясность мысли и помнит все детали ее принудительного заключения.
Когда меня доставили, милиция и врачи с Североморска-Налобова, я была в приемном покое избита очень сильно медперсоналом. Потом меня положили на вязки, хотя у меня поврежден позвоночник. А до этого заставляли наголо раздеваться перед больными мужчинами. Была попытка убийства. Мне вкололи какое-то сильнодействующее снотворное, и я проснулась от того, что с меня сняли женщину, которая меня душила подушкой. Засовывали в рот таблетки, а потом заставляли чем-то запивать и проверяли рот.
На 22 августа назначено рассмотрение кассационной жалобы Ларисы Араб в Мурманском областном суде. Истица опротестовывает свое первоначальное заключение в Мурманский психоневрологический диспансер на улице Лобова, в который ее доставили из поликлиники Североморска. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Так считает Лариса Араб. Врачи клиники, где она содержалась, не дают комментариев. А в эфире у нас Роман Черный, исполнительный директор организации «Гражданская комиссия по правам человека», которая проводила сегодня пикет по этому поводу в центре Петербурга. Роман, меня интересует все-таки вот этот вопрос с общественными настроениями. Ларисе Араб немного говорили по телевидению российскому, если вообще говорили, немногие средства массовой информации интересуются этой темой. Люди, к которым вы обращались на площадях Петербурга, они понимают, о чем идет речь? Они откуда-то знают о том, кто такая Лариса Араб?
Вы знаете, некоторые знают, некоторые не слышали, скажу честно. В основном та публика, которые говорили, что они слышали, они все-таки слышали из передачи «Радио Свобода» или «Эхо Москвы». Небольшое число из публикаций «Коммерсанта». Кто-то из «Грани». Грани.ру. Как они относятся? Ну, те, кто слышали, те, кто читал, в основном, конечно, они относятся с ужасом, отрицательно, потому что никто не желает повторения карательной психиатрии. В принципе, большинство, даже тех, кто не слышал о случае Ларисы Араб, когда, так сказать, им кратко рассказываешь фабулу дела, вот, они все-таки понимают, что это плохо, и, то есть, в основном, как бы нас поддерживали. Хотя были и такие, которые говорили, что нужно сажать гадов, вот.
Роман, вот вы собрали подписи под обращением к российскому президенту и уполномоченному по правам человека, это Владимир Лукин. Когда его отправите и ожидаете ли вы реакции?
Ну, отправим мы его, наверное, где-то послезавтра, потому что мы ждем еще отзыва от наших двух экспертов, которые тоже были на пикете. Я надеюсь, что они нам напишут как бы что-то вроде письма отзыва об этом пикете. Вот, мы это все приложим, и это будет, наверное, где-нибудь послезавтра ориентировочно отправлено к омбудсмену российскому и к российскому президенту. Реакции, ну да, нам всегда отвечают. Ну а, так сказать, какая реакция будет, неформальная, а реальная, ну, покажет время.
Спасибо. Роман Черный, исполнительный директор общественной правозащитной организации «Гражданская комиссия по правам человека». Мы беседовали с ним о деле Ларисы Араб и о том, какой отклик находит это дело в российском обществе. Вот так примерно работает сейчас гражданское общество в России. «Время свободы» – это итоговый выпуск программы за вторник, 21 августа. И мы сейчас к другой такой памятной теме. Сегодня 16 лет со дня подавления августовского путча 91 года. Эта дата в этом году прошла почти незаметно. Официальных мероприятий запланировано не было. На Ваганьковском кладбище, где похоронены погибшие защитники Белого дома, собралось всего несколько десятков человек. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Участник обороны Белого дома в 1991 году, государственный секретарь при президенте России, член Совета Федерации от Нижегородской области Геннадий Бурбулис сожалеет, что с каждым годом о путче в России вспоминают все реже.
С одной стороны, я радуюсь тому, что ничего подобного уже 16 лет с нами не происходит. А с другой стороны, я постоянно убеждаюсь, что уроки 91-го года и оценка путча, она не получает той человеческой и исторической адекватности, той правды жизненной, если угодно, научной истины, которой бы хотелось. Обращаю внимание на ежегодные опросы Центра Юрия Левада. Я вижу, какова тенденция. Люди все больше и больше рассматривают те события с позиции жизненного нейтралитета и все меньше и меньше осознают, что в августе 91 года путчисты к нашей общей коллективной беде, они сделали необратимым распад нашей Родины, Советского Союза. Они практически все-таки подвели черту под очень трудными и сложными попытками обновить союз через новый союзный договор. Путч в августе – это политический Чернобыль советской милитаризованной административной системы.
21 августа 1991 году вице-президент России Александр Рудской вылетел в Крым, чтобы освободить и доставить в Москву президента СССР Михаила Горбачева, находившегося под арестом в президентской резиденции в Форосе.
Это забыть невозможно, потому что сложно было и заполучить самолет, полететь туда в Форос. И вы знаете о тех событиях, которые происходили в Форосе, какие команды давались для того, чтобы не принимать этот самолет. Поэтому, вернув президента Советского Союза, мы избежали серьезного кровопролития. Потому что непонятно, чем бы могло все это закончиться, когда в Москву введена была боевая техника, войска. Поэтому ситуация была очень драматичной. В памяти вот такие сюжеты, они сгладиться не могут.
Хотя в августе 1991 года Рудской был одним из самых активных участников обороны Белого дома и разгона путчистов. Сейчас он отмечает, что люди, организовавшие ГКЧП, руководствовались не собственными интересами, а интересами государства так, как они их понимали.
Те, кого называют тогда и сегодня ГКЧП, люди стремились защитить не собственные интересы, а сохранить страну. Вот вопрос, как это они делали и что от этого получилось, это как бы тема другого разговора. Поэтому к тем людям, которых сегодня называют ГКЧПистами, они некоторые чуть ли не считают не врагами народа. Это неправильно. Почему? Потому что люди пытались сохранить Советский Союз, имеют определенные заслуги, участники Великой Отечественной войны, люди, прошедшие, ну, скажем, суровую школу жизни. Поэтому они старались сохранить любым путем Советский Союз. Спустя вот 16 лет мы можем себе задать вопрос. Вот после развала Советского Союза кто стал жить лучше? Да практически никто не стал лучше жить. Как готовился новый союзный договор под руководством Михаила Сергеевича Горбачева, это тоже мы все знаем. Если была принята правильная форма союзного договора, то есть республикам были представлены политические и экономические свободы, мы бы получили бы и дополнительные места в Организации Объединенных Наций. И я вам скажу, не перешло бы это все в такую тяжелую, скажем, для страны драму. Мы взяли собственный дом, который был создан исторически, взяли и развалили, вместо того, чтобы уточнить союзный договор и произвести его подписание.
После подавления путча члены ГКЧП были посажены в тюрьму по обвинению в измене Родине, но вскоре амнистированы. До сих пор некоторые участники ГКЧП ведут активную деловую и общественную жизнь. Три дня путча кардинально изменили экономическое устройство и политический строй России, уверен президент Фонда социальных и интеллектуальных программ Сергей Филатов.
Я недоумеваю над теми людьми, которые говорят о том, что провалились реформы, провалилось либеральное движение. На самом деле люди должны понять, что мы сегодня живем в другой стране только благодаря тому, что это произошло в 90-е годы. К сожалению, не всегда по нашей инициативе, это и в том числе и по ошибкам, которые сделало чиновничество Советского Союза, когда ввело танки в Москву, это ускорило события, сделало их на самом деле трагическими. Если бы этого не произошло, ГКЧП, то, может быть, мы бы развивались труднее, в большей, так сказать, внутренней борьбе, но я думаю, что движение было бы, конечно, в эту же сторону.
Как вы считаете, были ли у ГКЧПистов хоть какие-то малейшие шансы на победу тогда, в 91-м?
Думаю, что были. Если бы, скажем, внутри у них не произошло раскола, особенно среди военных, если бы военные сами не жаждали перемен в стране, то, думаю, могло получиться, потому что они все были очень связаны дисциплиной и корпоративной связью.
Горячее стремление отстоять демократию обернулось жертвами. Как вы считаете, не сворачивает ли сегодня Россия с демократического пути?
Я думаю, не сворачивает. Просто наша власть приспосабливается к новым условиям для того, чтобы, с одной стороны, более жестко проводить реформы, с другой стороны, так сказать, ну, постараться максимально не упустить того, что уже было достигнуто.
Это было мнение президента Фонда социальных и интеллектуальных программ Сергея Филатова. Ну, а нынешняя молодежь, судя по данным социологов, знает о путче 1991 года в основном по документальной хронике, которую, кстати, телеканалы демонстрируют все реже и реже. Согласно результатам опросов, 48% россиян считают августовские события всего лишь эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны, говорит социолог Левада-центра Олег Савельев.
24% россиян считают, что трагические события, имевшие гибельные последствия для страны и народа. 10% называют эти события победой демократической революции, покончившей с властью КПСС. 18% не имеет определенного мнения по отношению к этим событиям. В этом году сообщило 8% россиян, что их симпатии были тогда на стороне ГКЧП. На стороне Ельцина и демократов был 21%. Не успели разобраться в ситуации треть россиян, и в то время были еще ребенком около 20% россиян.
Это был социолог Левада-центра Олег Савельев. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О победах и поражениях в борьбе с путчистами августа 91-го и их последователями говорим с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым, соучредителем движения «Демократическая Россия».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 31 августа. Именно сегодня в подмосковном городе Жуковске открылся международный авиакосмический салон «МАКС-2007». На его открытие прибыли президент России Владимир Путин, первый вице-премьер Сергей Иванов, которого многие обозреватели прочат на пост президента России в следующий электоральный цикл в России. Подписаны первые контракты, прошли демонстрационные полеты боевых самолетов. Эксперты отмечают, что для России, для нынешней России такого рода салон не только бизнес и не столько бизнес-мероприятие. Прежде всего, это демонстрация военных и гражданских летных возможностей России. На теме работала корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Уже известно о первых контрактах авиасалона. Авиакомпания «Россия» и инвестиционная компания «Илюшин Финанс» заключили договор финансового лизинга на 6 самолетов Ан-148 сроком на 15 лет с началом поставок из Украины в следующем году. И заявлено о договоре, точнее декларации о намерениях на поставки в Индонезию 6 российских истребителей Су. Принимавший участие в открытии авиасалона президент России Владимир Путин прилетел сюда на вертолете.
«МАКС-2007 предъявляет свою новую философию организации подобных мероприятий. И речь не только о развитии инфраструктуры салона, его четкой систематизации, но главное – это программный характер авиасалона, его научные конференции и встречи специалистов, активное участие в салоне ученых, конструкторов, инженеров».
Владимир Путин на открытии «МАКСа-2007» заявил, что Россия намерена продолжать сохранять лидирующие позиции в производстве военной авиатехники и активнее действовать на рынке гражданской авиации. Пока же для России характерный импорт для гражданской авиации и экспорт для военной, утверждает редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
«Рособоронэкспорт, как крупнейший экспортер нашей техники, приглашает довольно много иностранных специалистов, которые имеют возможность очень близко ознакомиться с полным набором той оборонной техники, которая у нас есть. Это и авиация, и вертолеты, самолеты, это и средства противовоздушной обороны, это и вооружение. И в этом, конечно, большое преимущество этой выставки с точки зрения заказчиков зарубежных стран. Но как раз вот эти вот наиболее весомые и в долларовом, так сказать, исчислении, и в количественном исчислении эти контракты реализуются не на выставке, они реализуются какими-то отдельными мероприятиями.
Кроме контрактов на поставку военной авиатехники, МАКС для России важен как выставка достижений российской авиапромышленности. Здесь специалисты и власти могут оценить потенциал реального воплощения разработок, объясняет Алексей.
Позволяет понять реальное состояние нашей авиакосмической отрасли. Видит не только новые разработки, но и видит, что реально, так сказать, воплощено в металле, каков потенциал этого воплощения. Очень многие экспонаты, которые будут в том числе и на МАКС-2007, они пришли с МАКСа-2005, в свою очередь, с 2003 там, и так далее. С одной стороны, это объективная картина того, что сейчас происходит. С другой стороны, она играет очень большую роль, эта выставка, для, ну, как бы создания правильного впечатления о состоянии дел у руководства страны и у руководителей очень многих смежных, будем говорить, отраслей, там, правительство имеет возможность услышать о том, что тут происходит, не по докладам, а, так сказать, своими глазами все это увидеть. Принято, как говорится, слышать здесь гром фанфары. Я бы сказал, что вот МАКС – это в известной степени то, что раньше называлось выставка достижений народного хозяйства. В первую очередь, это все-таки демонстрация, ну, именно вот достижений. Каков реальный уровень бизнеса, который может быть сделан на этих достижениях, это вопрос на несколько на этой выставке на втором плане.
МАКС-2007 пройдет без единственного революционного продукта отечественного авиапрома. Региональный реактивный самолет «Сухой Суперджет-100» сейчас проходит статические испытания в аэродинамическом институте. институте. До конца года он должен совершить свой первый полет, а на МАКСе демонстрируется в виде макета. Скорее всего, полагает редактор журнала «Авиатранспортное обозрение», и МАКС-2007 покажет в отсутствие этого самолета, что бизнес гражданских авиаперевозок проголосует за иностранные самолеты.
Прежде чем приобрести какой-то самолет, она пытается понять, сколько она денег на нем сможет заработать. Ей нужны самолеты, отвечающие требованиям данной авиакомпании, со вполне определенной вместимостью, чтобы пустые кресла в этом самолете не перевозились по воздуху. И с этой точки зрения наша промышленность может предложить очень узкий набор решений, которые она собирается расширить. Это будет как раз на МАКСе 2007 показано. Но авиакомпании пока голосуют долларами в основном за западную технику.
Какие новинки Рособоронэкспорт представит на МАКСе 2007?
В области военной товары, да, будут новые. Это МиГ представит МиГ-35 машину, которая является глубокой модификацией МиГ-29. Это практически новый истребитель переходного поколения. МиГ-29 корабельного базирования, который делается по заказу Индии. И то, и другое будет демонстрироваться у нас здесь в России впервые, хотя МиГ-35 уже демонстрировался за рубежом. Что касается Сухого, то они тоже представят пока на земле свой новейший истребитель Су-35. Это тоже переходное поколение, тоже ориентированное на экспорт.
Ожидается, что снова более 500 000 зрителей посетят эту выставку. Особенно много посетителей бывает в дни работы пилотажных групп. Как объясняет Алексей, пилотаж на МАКСе интересен не только любителям.
Собственно говоря, просто показывают, демонстрируют уровень летчиков той или иной страны. В очень малой степени демонстрируют технические возможности тех или иных самолетов. Есть показ, опять-таки, для специалистов. Летчики-испытатели тех или иных конструкторских бюро пытаются показать режимы полета, которых нет у других. Это как раз демонстрация в большей степени для специалистов, нежели для широких слоев публики.
Сегодня в показательных полетах участвовало почти 40 самолетов и вертолетов. В частности, российские вертолеты Ми-28Н впервые продемонстрировали показательный полет группой. Короткой строкой главные новости первого дня МАКСа 2007 выглядят так. Директор Рособоронэкспорта заявил, что по поставке боевых самолетов за рубеж России занимает твердое второе место в мире, и компания «Сухой», гражданские самолеты «Сухого» и «Внешэкономбанк» заключили соглашение об организации финансирования продаж российских региональных самолетов «Суперджет-100». Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 21 августа. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Удар урагана Дин приходится на районы проживания народа майя. Удастся ли сохранить памятники древней цивилизации? Генеральная прокуратура России хочет заставить героев, снятых на государственные деньги фильмов, отказаться от выпивки и курения. Удастся ли это сделать? В открытии получасовки беседа с экспертом на тему «Новый российский патриотизм». Напомню, именно так называется рубрика программы «Время свободы», в которой до конца августа мы представим вам мнение экспертов по этой спорной и важной для общественного сознания теме. Сегодня мой собеседник – это известный российский социолог Борис Дубин. Еще напомню, что эти и другие материалы программы вы всегда сможете прочесть на интернет-сайте «Радио Свобода». Напомню еще раз его адрес – свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Нижнем Новгороде задержаны 3 активиста «Другой России», распространявших зарегистрированную газету «Трудодни». 10 экземпляров газеты были изъяты, на задержанных составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство». 21 августа исполнилось 16 лет со дня подавления путча 91 года. Тогда ГКЧП попытался изолировать президента СССР Михаила Горбачева в его крымской резиденции в Форосе и захватить власть в стране. В Москву были введены войска и бронетехника. Против попытки переворота выступили десятки тысяч россиян. В Москве задержан высокопоставленный сотрудник Федеральной службы наркоконтроля. Подполковник милиции организовал продажу наркотиков и сильнодействующих препаратов через интернет. В Ингушетии один человек ранен при обстреле подразделения внутренних войск МВД России. В Назране ранен военнослужащий погранвойск, на которого было совершено нападение.
Американский космический корабль «Эндевр» возвращается на Землю. Корабль было решено вернуть на сутки раньше из-за урагана «Дин». Сейчас ураган, значительно потерявший силу, проносится над полуостровом Юкатан и направляется к Мексиканскому заливу. В Иране освобождена под залог Халея Исфандиари, имеющая двойное гражданство, иранское и американское. Исфандиари возглавляет ближневосточный отдел в Международном центре исследований имени Вудро Вильсона в США. Арестовали ее в Тегеране в начале мая по обвинению в шпионаже. Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа. Погибли по меньшей мере 3 человека. Израильское командование сообщило, что удар был нанесен по группе вооруженных палестинских боевиков. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, прибывший с визитом в Баку, провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главная тема переговоров – укрепление двусторонних связей.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 21 августа. Новый российский патриотизм, так называется рубрика программы «Время свободы», в которой мы представляем вам мнение экспертов по теме о том, что значит быть патриотом в сегодняшней России. Отличается ли государственный патриотизм от естественной гордости за свой народ и свою страну? Как формируется и из каких элементов состоит эта новая для постсоветской России идеологическая конструкция? Гость рубрики «Новый российский патриотизм» сегодня – социолог, эксперт Левада-центра Борис Дубин. Я пытался выяснить, обязательно ли нужно гордиться своей страной, землей и кровью предков. Один из моих собеседников назвал нынешнее прочтение понятия патриотизма в России постыдным. Вы согласитесь с такого рода дефиницией?
Я бы сказал мелким и обидным. Известно, хотя уж не помню теперь, чьи это слова, о патриотизме как последнем прибежище негодяя, и надо их как-то всегда иметь в виду, и в данном случае тоже. Почему непременно нужно гордиться государством или землей, или даже кровью близких тебе по рождению людей? Есть же, в конце концов, другие чувства вообще, в принципе, но даже и по отношению к патриотизму. Например, там Юрген Хабермас говорил о конституционном патриотизме, то есть приверженности не государству, не земле, не крови, а закону, институтам, которые сумели выработать люди, памяти, в конце концов, причем не обязательно героической. Иначе говоря, упираться в то, во что сегодня пытаются нас упереть государственная официальная пропаганда, это по хронологии возвращаться где-то 1840-1870 годам, полностью вычеркнуть 20 век, который показал, чего стоит патриотизм вот в таком его понимании.
Попробую возразить вам вашими же аргументами. Вы упомянули о середине 19 века. Это время образования или завершения процесса образования национальных государств в Европе. Россия сейчас переживает отчасти сходный период. Страна по-новому себя ощущает в новых границах, с новым населением, с новыми проблемами. Может быть, закономерно именно такое прочтение патриотизма, отсылающее нас к прошлому историческому?
Это значит, что действительно эти полтора века не прошли. Как будто бы можно их взять и просто вычеркнуть и сказать, что вот сегодня Россия опять возрождается или рождается, или встает с колен, как там предпочитают сегодня говорить. На дворе 21 век. Невозможно остановить время и вычеркнуть себя из этого контекста. А упование насчет того, что можно вернуться вот к тем временам и заново построить Россию, она построена, она есть. Вот она такая, как есть. С этим и надо разбираться.
Существует такое понятие «современный российский народ»? И если есть, то каковы его основные дефиниции, по вашему мнению?
Я этого не вижу и не чувствую. Есть определенная потребность выработать что-то вроде такой сетки координат в некоторых фракциях номенклатуры, прежде всего для собственных целей, применительно к таким целям, и возникают вот такие понятия, как народ, большинство, масса и так далее. С другой стороны, есть разброд в большинстве российских голов, в том числе под влиянием масс-медиа, которые тиражируют вот эту заинтересованность некоторых номенклатурных фракций такими понятиями, как народ, патриотизм, особый путь, национальное возрождение. По данным наших исследований, мы находим совсем другие вещи. Приспособление, к существованию, понижение запросов, а как компенсация за это мечтание с помощью того языка, который дает телевизор, о том, что есть какое-то вот такое большое, огромное «мы», которое то ли в прошлом, которое мы потеряли, то ли в будущем, до которого никак не можем дойти, неизвестно, когда дойдем. Но это исключительно компенсаторные механизмы. Это не возрождение. Это компенсация за отказ от деятельности, активного действия, понимания, взаимодействия с другими сегодня.
А есть какая-то возможность для того, чтобы вот этот компенсаторный эффект был повернут в какое-то созидательное русло?
Может ли быть какой-то созидательный подъем в больших группах или даже слоях населения? Может. Мы видели его в 88-м, 89-м, 91-м году. Но перевести этот подъем, эту эйфорию, перевести их в устойчивые формы, в правовые нормы, в законы, в правила поведения, вот это оказалось не по силам ни российской номенклатуре, ни так называемым российским элитам.
Но вот этот патриотический звон, это сознательно организованная кампания, или это просто люди как бы действуют так, как действуют по ситуации? Есть какая-то стратегия выстраивания нового российского патриотизма?
Да, конечно. Конечно, есть определенный заказ на это сверху, есть определенные круги политтехнологов, экспертов, консультантов, которые готовы ему соответствовать. Есть несколько более широкие круги, которые готовы это поддержать как бы от имени науки, там исторической науки, политической науки, даже и социологической науки. Это все в кавычках. Но определенное движение наверху есть. Оно исключительно номенклатурное, но поскольку возможности медиальные и многие другие у этой части номенклатуры не мапы, то известное влияние на умы, на сознание коллективное они оказывают. Если там строгий план, не думаю. Может ли он удаться? Но это как известная фраза о неисполнении законов. То есть законы-то жуткие, но вот, к счастью, не исполняются.
А какие факторы лучше могут способствовать объединению конкретно взятого русского народа в тех российских границах, в которых он живет сейчас? Это деструктивные факторы? Несчастье, не дай бог, война новая, которые периодически пугают, ненависть международная, или какие-то положительные факторы, гордость за страну, там ее победы спортивные, экономический рост, благосостояние. Вот какой из этих факторов более действенен?
Судя по нашим данным, все-таки действуют в основном негативные факторы. Вот это страх, это образ врага, это ощущение обиженности. Некоторый подъем, даже не скажу благосостояния, а такого, очень среднего благополучия, действительно за последние несколько лет оказал воздействие на умы и сознание. Вроде бы оно стало спокойнее. Однако какой-то очередной срыв, где-нибудь Россию опять кто-нибудь задел, обидел, и опять начинается та же музыка. Если нет механизмов, если нет институтов, если нет авторитетных групп и фигур, удержаться на вот достигнутой высоте, даже некоторого благополучия и спокойного состояния умов, не удается. Вот в чем дело.
Новый российский патриотизм, говорил московский социолог Борис Дубин. Завтра гостем рубрики будет антрополог, декан факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин. Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 21 августа. Российская генеральная прокуратура обнаружила еще один метод борьбы с табакокурением и наркоманией. По ее требованию, Федеральное агентство по культуре и кинематографии запретило режиссерам пропагандировать в фильмах курение сигарет и наркоманию. Пока мера касается лишь тех, кто снимает фильмы на государственные бюджетные деньги. Определять признаки пропаганды вредных привычек в фильме будет специальная комиссия Роскультуры. Над этой темой работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Инициатива Генеральной прокуратуры возникла после плановой проверки контрактов, которые Федеральное агентство по культуре и кинематографии заключает с продюсерами фильмов. По логике прокуратуры, если государство выделяет деньги на создание фильма, оно вправе требовать соблюдения определенных условий. Сообщение о введении поправок к типовому договору с продюсерами размещено на официальном сайте прокуратуры. Оно как-то особенно отдает советскими временами, напоминая об антиалкогольной кампании середины 80-х годов прошлого века.
В условиях современной современной России огромное значение приобретает сохранение здоровья нации, духовного, нравственного и культурного его роста. Средства массовой информации и киноискусство играют значительную роль в формировании у населения активной гражданской позиции, направленной на создание в обществе негативного отношения к наркомании, токсикомании, алкоголизму, табакокурению, распространению порнографии, в первую очередь среди подростков и молодежи. Российским законодательством ограничена демонстрация курения табака во вновь создаваемых телевизионных фильмах, в кинофильмах и спектаклях. Запрещена пропаганда наркотических средств и психотропных веществ, предусмотрена уголовная ответственность за незаконное распространение порнографической продукции. Государство, оплачивающее создание национального фильма, праве потребовать от их продюсеров соблюдения определенных условий. Однако, проанализировав государственные контракты, заключенные Федеральным агентством по культуре и кинематографии с продюсерами кинофильмов, производство которых полностью или частично финансируется из федерального бюджета, Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлено отсутствие в них предусмотренных законодательством ограничений.
Заместитель руководителя Роскультуры Сергей Лазарук пока не знает, как будут выполняться поставленные прокуратурой условия. Это естественно, потому что отличить пропаганду от художественного приема довольно трудно. Но одним из последствий вышеупомянутых поправок может стать самоцензура молодых режиссеров, которые, боясь лишиться бюджетных денег на фильм, уберут из кадра рюмки и сигареты. Или этого будут добиваться от них продюсеры, которые, подписывая контракт с Роскультурой на финансирование фильма, берут на себя ответственность за соблюдение расплывчатых требований прокуратуры. Говорит кинокритик Антон Долин.
Если пропаганда, когда появляются на экране известные популярные артисты, говорят, курите все табак, как я, при этом выпуская в объектив дым, это, наверное, действительно пропаганда. А если просто показывают на экране человека, который курит, и он, может быть, не курит постоянно или не является главным героем фильма, который этим занимается, то довольно трудно будет доказать, что это пропаганда, а не просто художественный прием, который вызван, ну, скажем так, художественной и творческой необходимостью. Единственное, что могу сказать, что если это касается только тех фильмов, на которые выделяются деньги из госбюджета, на самом деле совершенно не на все фильмы даются деньги государственные, и вообще чаще всего государство так серьезно финансирует только дебютные фильмы, первые, вторые, по-моему, картины. Каких-то молодых режиссеров. Я думаю, что молодые режиссеры, которым очень хочется снимать, для которых крайне важно добыть деньги от государства, смогут каким-то образом отказаться от необходимого курения в своих фильмах, если только они не решат снимать фильм про Шерлока Холмса, которого без трубки себе представить невозможно, или там про комиссара Мегре. Ну, наверное, значит, они это отложат на потом.
Ну, а вообще, если представить, что в кино было бы запрещено показывать, как люди пьют, курят, ну, еще чем-нибудь таким несерьезным занимаются, каких бы фильмов мы могли бы лишиться?
Естественно, очевиден. Мы лишились бы такого количества фильмов классических, что никаким образом запретить это показывать вообще не было бы возможно. Огромное количество классических произведений современной кинокультуры посвящено наркомании, и в основном эти фильмы не пропагандируют наркотики, а, разумеется, наоборот, пропагандируют отказ от наркотиков, показывая то, как это все ужасно и отвратительно. И никогда вы не докажете, если какой-нибудь обаятельный злодей на экране курит, что на самом деле это пропаганда курения, а не наоборот пропаганда антикурения и отказа от табака. Потому что если злодей курит, то, наверное, он очень плохой, этого делать не надо. В общем, здесь грань очень тонкая. Вопрос только в том, какая именно инстанция будет определять, что происходит, а что не происходит. Но поскольку целые пласты кинематографа, например, скажем так, вокруг военный кинематограф, французский или американский, который снимался в 30-х годах, в 40-х, 50-х, да и, собственно говоря, в 60-х тоже. Там практически все персонажи в обязательном порядке курят. Взять вот этот вот плодотворнейший период истории кинематографа вычеркнуть, но никто этого не сможет и не захочет делать.
Антон, а вы лично, когда видите какой-то фильм, где человек курит там или пьет виски, вам хочется повторять его действия или нет?
Да и нет, конечно, никому не хочется повторять эти действия. Вообще давным-давно доказано социологически, что даже вот такие спорные, действительно более серьезные темы, чем табакокурение, например, пока сносили на экран, никак на самом деле не влияет на эскалацию насилия в обществе. Никогда не влиял. Наоборот, насилие в обществе усиливает все случаи, когда, там, не знаю, общество более бедное или законы какие-то не такие. Что люди, которые увидят курящего на экране, тут же бросят курить. Так же смешно, как считать, что если на экране женщина будет в красном платье, то все немедленно пойдут в магазинах и раскупят именно красное платье.
Это было мнение кинокритика Антона Долина. Законодательный запрет показывать на экране курящих людей существует пока только в Индии. В Америке, где где идет активная борьба за здоровый образ жизни, режиссеры сами решают, показывать сцены с курящими людьми или нет. Кадров таких стало в последние десятилетия значительно меньше, но государство в этот процесс не вмешивается. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это литовский режиссер Римас Туминас, который возглавил Московский театр имени Вахтангова. А сейчас о другой актуальной теме дня. Ураган Дин, природный катаклизм, которому еще сутки назад была присвоена высшая категория опасности, ударил по побережью Мексики. Эпицентр урагана движется в направлении города Читумаль. Учитывая силу этого стихийного бедствия, власти Мексики готовятся к значительным материальным убыткам и разрушениям, которые затронуты историческое наследие страны. В последние часы стали поступать сообщения о том, что сила урагана угасает, однако скорость движения в некоторых его районах составляет около 200 км в час. Это разрушительное природное явление. Скорость ветра, который сопровождает ураган, составляет более 250 км в час. Эпицентр урагана фактически приходится на традиционную зону проживания народа майя, наследников древней цивилизации. Рядом со мной в студии обозреватель Радио Свободы Ирина Лагунина. Ирина, вы недавно вернулись из Мексики, побывали как раз в этих районах. О каком же народе идет речь?
Речь идет действительно о том самом старинном народе майя. Как-то мы все считаем, что он был уничтожен в свое время. Нет, уничтожен. Тоже была цивилизация, культура, астрономия, письменность, календарь этого народа. Но сам народ выжил, и сейчас майя на полуострове Юкатан насчитывает 550 тысяч человек, которые говорят на исконном языке майя. Вы сразу можете отличить майя от мексиканца даже внешне. Довольно мало кровосмешения происходит между двумя народами. И майя сохранили вот те облики, которые вы можете увидеть на самом деле на древних масках майя. Это очень широкие ноздри, такие немножко вывернутые, это круглые лица, и это низкий народ, очень маленький народ.
Коль серьезна угроза урагана, и что он может, собственно, уничтожить?
У народа майя полностью отсутствует иммунитет к алкоголю. Это представляет большую проблему для правительства Мексики, потому что правительство пытается всячески сохранить эту культуру. Майя выделяют наделы земли в аренду, как бы оставляют только в том случае, если майя производит урожай и собирает что-то и каким-то образом обеспечивает свое существование. Из-за этого майя живут в своих собственных деревнях. Вот представьте себе этот чудовищный ураган. Проносится сквозь деревню майя. Это бревна, вбитые в землю. Это земляной пол, соломенная крыша, на которой обычно стоит, правда, еще антенна. И протянут через эту одну комнату гамак. Это типичный дом майя. Конечно, все эти дома будут уничтожены от такой стихии.
Получается, что необходима эвакуация.
Да, и правительство Мексики проводило эвакуацию майя именно из тех районов, которые сейчас подвергаются урагану. Вторая проблема – это сохранение основных археологических ценностей культуры майя. Знаменитые пирамиды Чечен-Ица, которые, впрочем, находятся чуть выше, чуть севернее. На них попадает только край урагана. Но вот вторая замечательная крепость Тулум, который в переводе с языка майя означает «дамба» на самом деле, Тулум попадает как раз практически в эпицентр урагана. На пирамиды Чечен-Ицы уже рекомендовано не взбираться, потому что не выдерживает камень, песчаник.
Это мягкий камень.
Это очень мягкий камень, и пирамиды начали рассыпаться. Из такого же песчаника построен и Тулум. Чечен-Ица закончено строительство в XI веке, Тулум – это XIV век, но все-таки это замечательно. Памятник архитектуры древних майя.
И получается, Ирина, что фактически все представители этого племени живут традиционным образом в этих деревнях. Есть городские майя?
Да, есть городские майя, которые работают в основном, конечно, в сфере туризма. Они сами держатся обособленно, так что нельзя сказать, что это какая-то сегрегация или не включение их в жизнь государства. Нет, они сами держатся обособленно. Ну вот я шла по городку Плая-де-Кармен, увидела глиняные тарелки, горшки, которые по орнаменту отличались от мексиканских, зашла. Хозяин магазинчика сказал мне, что это его традиционное семейное ремесло, которое он продолжает, будучи, тем не менее, городским жителем. Это одна комната, три стены, четвертый нет, это магазин. За занавеской, которая перегораживала эту комнату, спал ребенок, двухмесячный ребенок, которого мне хозяин магазина с гордостью показал. Выстоит эта лачуга, ураган? конечно, не выстоит. Конечно, она будет уничтожена. Так что здесь даже не о деревнях идет речь, а о всем населении этого полуострова.
О возможных последствиях урагана Дин для местного населения полуострова Юкатан, это народ майя, я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», моей коллегой Ириной Лагуниной, она недавно вернулась из Мексики. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим обзором российской печати, как обычно в это время часа. 21 августа комментаторы московских газет вспоминают, что 10 лет назад скончался знаменитый актер и клоун Юрий Никулин. У микрофона моя коллега Ирина Елена Фанайлова.
Новые «Известия» помещают фотографию Юрия Никулина на первую страницу. Он действительно был живой легендой, пишет газета, для всех поколений. В своем детстве встречавших высокого, статного человека в шубе с бобровым воротником рядом с цирком на Цветном бульваре. Рядом с еще тем старым цирком, на арене которого блистали Дуров и Карандаш. И на арене которого многие годы он, Никулин, был первым. У Никулина был редкий дар. Он понимал, чего от него требует режиссер, пишут новые «Известия». Однако так было не всегда. «Комсомольская правда» напоминает, что комиссии в ГИКа и театральных вузов сочли Никулина профнепригодным. Вопреки предсказаниям, продолжают РИА Новости, в кино он все-таки пришел. Знаменитым на всю страну Юрий Никулин стал в начале 60-х благодаря короткометражке Леонида Гайдая «Пес Барбос» и «Необычный Круз». Вицин, Моргунов и Никулин так прекрасно сработались, что «Троица» стала культовым символом советского кинематографа. Сайт news.ru.com пишет: «Талант Никулина раскрылся во многих жанрах, но его первой любовью был цирк. Он вспоминал, что впервые попал туда в 5-летнем возрасте и настолько был поражен увиденным, что потребовал от мамы сшить ему клоунский костюм. В итоге так и вышло. 2 года он работал ассистентом у знаменитого клоуна Карандаша, а затем его неизменным партнером стал Михаил Шуйдин. Я всегда считал, что те артисты в цирке, которые заставляют других валяться от смеха, самые главные», — говорил Юрий Никулин. РИА Новости продолжают. К 70-м годам Никулин был не просто популярным, а горячо любимым народом актером. Как раз накануне, в 69-м, вышел фильм «Бриллиантовая рука», где Никулин, вопреки амплуа, сыграл не жулика, а тихого и скромного экономиста Семена Семеновича Горбункова. Благодаря таланту еще двух актеров, Андрея Миронова и Анатолия Папанова, фильм стал одной из лучших картин Леонида Гайдая. «Комсомольская правда» рассказывает: в 79-м году, почти через 10 лет после выхода «Бриллиантовой руки», Никулин сломал ту самую руку, в которой по фильму прятали контрабанду. Он шел на перевязку с забинтованной рукой, а рядом бежали мальчишки и радостно кричали: «Ура! Вторая серия снимается!» Сайт РИА Новости продолжает. Судьба Юрия Никулина мало чем отличается от его сверстников. Он ушел в армию со школьной скамьи, прошел через 2 войны, финскую и Великую Отечественную, провоевав таким образом с 39 по 46 год, горел в танке. Многое из того, что артисту довелось пережить на войне, он потом передаст в образ своих героев – военного журналиста Лопатина в фильме «20 дней без войны» и бойца Некрасова в картине «Они сражались за Родину». «Комсомольская правда» публикует интервью с директором музея трех актеров, посвященного знаменитой кинотроице Трусу, Бывалому и Балбесу. Директор музея, друг Никулина Владимир Цукерман, говорит, что Никулин философски относился к смерти. Он же 2 войны прошел. Как-то из соседнего окопа попросили: «Сержант, дай закурить». Он пополз с папиросой, и в тот же миг снаряд попал в его окоп. Чувствовал, конечно, что недолго осталось, но не унывал. Был большой оптимист. На все отвечал шуткой, анекдотом. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
«Человек дня» Радио Свобода, 22 августа, новый художественный руководитель Московского театра имени Вахтангова, литовский режиссер Римас Туминас. Прежний руководитель Вахтанговского театра Михаил Ульянов скончался в марте этого года. Римас Туминас родился в 52 году в литовском местечке Кельме. Он окончил Вильнюсскую консерваторию, затем в 78 году ГИТИС. Работал в Литовском театре драмы, в Драматическом театре Литвы. Создатель и многолетний руководитель Вильнюсского малого театра. Известен постановками русской классики, в том числе спектакль по произведениям Николая Гоголя, Антона Чехова, Михаила Лермонтова. Среди других известных работ Туминаса спектакли «Здесь не будет смерти», о послевоенном развитии Литвы, «Царь Эдип» Софокла, «Галилей» Бертольда Брехта, «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета. Лауреат Государственной премии России, лауреат премии «Золотая маска» и многих других престижных профессиональных наград. О «Человеке дня» Радио Свобода говорит театральный критик нашего радио Марина Тимашева.
Имя Римы Сатуминаса знакомо российской театральной публике в первую очередь благодаря фестивалю «Балтийский дом». В середине 90-х, после долгой разлуки, перестройки, распада СССР, отсутствия гастролей, в Петербург из Литвы привезли его спектакль «Улыбнись нам, Господи». В нем разыгрывалась история старика, который вместе с друзьями отправился из маленького местечка в большой город искать справедливости. Простой сюжет превращался в притчу о вечной дороге и исходе. Это был очень теплый, человечный, невероятно обаятельный спектакль. Он чем-то напоминал картины Марка Шагала. На следующий «Балтийский дом» Туминас привез лермонтовский «Маскарад». Он поставил спектакль о прощальном бале века. Очень смешной, отчаянно ностальгический и, возможно, самый красивый изо всех спектаклей, которые я видела. Потом я видела царя Эдипа Софокла. Царь в спектакле был совсем молодой, вздорный, психопатичный и современный юноша. Он убивал Лая не потому, что такова воля богов, но потому, что в самом его характере склонность к крайним проявлениям любви и гнева. Так меняется отношение к представлению о роке. Что бы ни сулила судьба, человек сам несет ответственность за собственные деяния. Затем в «Современнике» Римас поставил Марию Стюарт Шиллера, в которой Елизавету сыграла Марина Ниелова, а Марию – Елена Яковлева. По логике режиссера, любовь, а не жажда власти, погубила одну физически, другую духовно, замечательно красивых и сильных женщин. Комедию «Ревизор» в театре Вахтангова Туминас превратил в трагическую фантасмагорию. В «Трех сестрах» Малого Вильнюса театра рассказал историю о людях, которые пробуют расцветить жизнь серую и будничную, а у них ничего не получается. Спектакли Туминаса всегда поэтичны и, по сути, трагичны, но по форме выражения они очень живописны и праздничны. Театру имени Вахтангова можно позавидовать. Ему достался один из самых интересных режиссеров мира. Жаль только артистов Вильнюсского малого театра. Они были преданы своему лидеру. В соавторстве с ними он сделал лучшие свои спектакли.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорила театральный критик нашего радио Марина Тимашева. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 21 августа, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей Александр Генис, как всегда, по вторникам представит вам американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем программы Александра о русском детективе Мартина Круза «Призрак Сталина». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без вот этого нажима гражданского общества людей,
мы оспорим итоги выборов в суде, хотя и сомневаемся, что суды нам помогут.
Военные товары, да, будут. МиГ представит МиГ-35, новый истребитель переходного поколения.
Александр Квасневский баллотироваться в парламент не будет, однако в избирательной кампании примет активное
свободный
участие.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Начните день с «Радио Свобода». Прямой информационный эфир с 7 до 9 утра. Что нового в России и в мире ждет нас сегодня? Доброе утро, свободное утро. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» – это эфир и сайт «Свободы».